говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Александр Бобраков. Сразу после новостей программа «Разница во времени». На месте крушения теплохода «Булгария» на Волге завершена поисковая операция, несмотря на то, что 15 человек по-прежнему остаются пропавшими без вести. В Вене пройдут похороны Отто фон Габсбурга. Самолет Ту-154 совершил вынужденную посадку в Абакане.
Радио «Свобода». Новости.
На месте крушения теплохода «Булгария» на Волге завершена поисковая операция, несмотря на то, что 15 человек по-прежнему остаются пропавшими без вести. Представители МЧС утверждают, что на затонувшем судне тел погибших не осталось. В ходе операции были найдены тела 114 человек, все они опознаны. Более половины из них – женщины, 28 – дети и подростки. Подъем теплохода «Булгария» со дна Волги может начаться уже сегодня и завершиться в понедельник, сообщили в МЧС. На место уже прибыл один из двух специальных кранов, которые будут использоваться при подъеме судна. Президент России Дмитрий Медведев на специальном заседании в пятницу заявил:
мы, конечно, не можем ни за год, ни за несколько лет поменять весь парк речных и морских судов. Надо признаться откровенно, что за последние 20 лет практически ни одно судно не было выпущено в речное плавание и закуплено практически тоже не было. Но это не значит, что все структуры, которые отвечают за их состояние, должны просто проштамповывать документы на их выпуск.
Сказал Дмитрий Медведев. В столице Хакасии Абакане совершил аварийную посадку самолет Ту-154, на борту которого находились 46 человек. Жертв пострадавших нет. Сообщается, что у самолета, выполнявшего рейс по маршруту Барнаул-Абакан-Норильск, в воздухе отказал один из двигателей. Командир воздушного судна принял решение продолжить полет до Абакана и совершить там посадку, которая прошла благополучно. В Дагестане в результате обстрела ранено два религиозных деятеля. В Унцукульском районе неизвестный в ночь на субботу открыл огонь по автомобилю, в котором находились имам одной из сельских мечетей и заместитель имама района, сообщает РИА Новости. Оба были госпитализированы, ведется расследование. Медиамагнат Руперт Мёрдок в пятницу начал выражать раскаяние в связи с скандалом последних дней вокруг незаконных действий его журналистов. Мёрдок принес извинения семье убитой девушки Милли Даулер, голос которой, как утверждается, был записан во время ее телефонных разговоров с репортерами закрытой на днях газеты News of the World. Вот что заявил в связи с этим адвокат семьи Даулер Марк Льюис.
Руперт Мёрдок был искренне тронут. Думаю, что произошедшее по-человечески очень ранило его. То, что произошло, не должно было случиться,
заявил адвокат. Мёрдок готовится принести извинения всем, чье право на неприкосновенность личной жизни могло быть нарушено в результате действий его журналистов. Ожидается, что извинения будут опубликованы в Великобритании в субботу.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи назвал безумным принятое накануне странами международной контактной группы по Ливии решение признать сформированный повстанцами Переходный национальный совет единственным законным представителем народа Ливии. Каддафи выступил с радиообращением к своим сторонникам. Резолюцию, принятую по итогам встречи контактной группы в Стамбуле, подписали более 30 стран, в том числе США. В ней, в частности, говорится о том, что режим Каддафи более не является легитимным. Повышение международного статуса ливийских повстанцев дает США и другим странам основание для размораживания активов режима Каддафи с целью финансирования ливийской оппозиции. Госсекретарь США Хиллари Клинтон так охарактеризовала позицию США.
Пока в Ливии не появится постоянная структура управления, США будут считать Переходный национальный совет легитимным органом власти и вести дела именно с ним. Режим Каддафи США, напротив, будут рассматривать как утративший всякую легитимность в Ливии,
заявила Клинтон. Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям вычеркнул из так называемого «черного списка» имена 14 бывших лидеров афганских талибов. С них снят запрет на поездки за пределы Афганистана, их зарубежные активы будут разморожены. Решение было принято по просьбе афганских властей, которые утверждают, что эти бывшие талибы активно включились в процесс национального примирения в стране. Всего Кабул просит вычеркнуть из черных списков около 50 человек. Сейчас в них остаются имена 123 лиц, причастных к деятельности талибов. Совет Безопасности ООН недавно принял решение по отдельности рассматривать вопрос о санкциях в отношении Аль-Каиды и талибов, чтобы поддержать поиски гражданского мира в Афганистане. Парламент Италии одобрил закон о бюджете, предусматривающий резкое сокращение государственных расходов почти на 50 миллиардов евро в период до 2014 года. Предусмотрено также увеличение поступлений в бюджет за счет роста налогов. В частности, будут повышены акцизы на бензин, введена плата за визит к врачу в государственных поликлиниках, отменен ряд налоговых льгот. Бюджетный закон страны был изобразен в короткие рекордные сроки, всего за 3 дня, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий. Необходимость столь решительных мер связана с опасениями инвесторов относительно финансовой стабильности Италии на фоне бюджетных кризисов в ряде других стран Евросоюза. В российской газете в пятницу опубликован текст закона об обращении с радиоактивными отходами. Предусматривается создание единой государственной системы обращения с такими отходами, закрепляются организационно-правовые основы их ввоза и вывоза. Экологи заявляют, что в документе есть серьезные недостатки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Главным инициатором разработки отдельного закона для этой сферы была госкорпорация «Росатом». Работа над федеральным законом велась почти 1,5 года при участии экологов, ученых и представителей предприятий отрасли. Руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» эколог Алексей Яблоков отмечает, что далеко не все предложения были учтены.
Одной из недостатков этого закона разрешается закачка под землю радиоактивных отходов. Это противоречит требованиям МАГАТЭ, противоречит практике всего мира.
Среди других главных претензий экологов – создание новых могильников фактически без учета мнения населения, утилизация отходов за счет федерального бюджета. Против закона в его нынешнем виде «Гринпис России», говорит руководитель энергетического отдела движения Владимир Чупров.
Закон в принципе ничего не меняет в ситуации с обращением с радиоактивными отходами. Он просто перераспределяет финансовые потоки.
Эксперты отмечают, что с начала советского атомного проекта в стране накоплено более 500 тысяч тонн радиоактивных отходов, которые должны быть захоронены. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали новости.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. В основе сегодняшнего часового выпуска нашей программы исследования сотрудника университета Карла Бо в Урбино, Италия, Владимира Кейдана «Советология прямого действия». Он изучил фронтовые бумаги первого итальянского советолога Томмазо Наполитано, находившегося в рядах итальянского корпуса КСИР в период оккупации советской территории.
Июль 1941 года. Венгерско-советская граница. Поезд уже 5-й день нестерпимо медленно тащится, останавливаясь на каждом глухом полустанке. На подъезде к венгерско-советской границе пейзаж однообразный и печальный. И каждый раз повторяется одна и та же сцена. Цыганские подростки, говорящие по-русски, ожидают остановки нашего эшелона. Как только поезд приближается к станции, раздаются крики на ломаном итальянском. Италия, сигареты, дучи, хлеба. Они упорно бегут за нами целые километры, измеряемые то ли нашей щедростью, то ли их аппетитом. Солдаты с любопытством смотрят в окна, время от времени бросают ломти хлеба тем, кто дольше и громче всех кричит «Италия, дучи». Офицер иногда покрикивает «Нечего бросать дар Божий неизвестно кому, дорога долгая, до России еще далеко». На 5-й вечер, когда в вагонах потемнело, мы въехали в СССР.
Это в июле 41-го записал в своем дневнике офицер главного штаба итальянского корпуса в России Томмазо Наполитано. Исследователь фронтового багажа записи этого первого итальянского советолога, сотрудник университета Карла Бо в Урбино Владимир Кейдан рассказывает о нем.
Томмазо Наполитано родился в Неаполе в 1905 году. В юности, как многие, он увлекался российской культурой и под впечатлением текущих роковых событий истории. Переболел марксизмом. Еще до поступления на юридический факультет Неаполитанского университета он самостоятельно начинает изучать русский язык. А по окончании юридического факультета он погружается в экзотическую по тому времени тему «Советское право». О тщательности его исследований говорит тот факт, что он перевел на итальянский язык и прокомментировал 2 советские конституции – сталинскую и брежневскую. Кроме этого, он перевел и прокомментировал избирательное законодательство, уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, гражданский кодекс и кодекс о семье и браке. И он не просто переводит их, а посвящает каждому из этих кодексов монографию.
Все это ведь было потом, а поначалу, переболев марксизмом, он увлекся фашизмом, не так ли?
Он, как и многие тогдашние итальянцы, был искренне увлечен идеями Муссолини и, по-видимому, присоединился к одной из фашистских организаций. В 1937 году он становится научным руководителем Института антикоммунистических исследований, где по-прежнему занимается подбором актуальной литературы советской и формированием библиотеки по изучению советского права и конституционального права.
И снова Томмазо Наполитано. Июль 41-го.
В СССР можно доехать двумя способами. Эти слова вспыхивают в памяти и возвращают меня в далекий 37-й год. Их произносит мадам Гельфанд нараспев со слегка насмешливой улыбкой, принимая меня в римской резиденции агентства «Интурист» на площади Испании. Вы можете заплатить «Интуристу» по установленному тарифу и после этого ни о чем не думать. Питание, жилье, железнодорожные пересадки, экскурсии по СССР – обо всем позаботится «Интурист». Если вы предпочтете самостоятельно посетить СССР, это тоже возможно. Но хочу вас предупредить, что в Советском Союзе иностранцу без «Интуриста» жить пока еще трудно. В обоих случаях необходимо получить въездную визу в советском консульстве. Темнеет, смолкают песни, усталые солдаты отходят от окон. Поезд останавливается на очередном глухом полустанке. Но в сложившихся обстоятельствах наше правительство не склонно предоставить вам въездную визу. Вы член фашистской партии, у вас есть определенные обязанности, вы пишете книги. Неприятные неожиданности не исключены. Мое правительство понимает точку зрения своих противников, но, естественно, отказывается разделять ее. Поезд снова трогается, пыхтя. Огни уже погасли. Образы в памяти наплывают друг на друга. Посол исчез. Снова секретарша «Интуриста» с бессмысленной улыбкой монотонно объясняет мне, как можно въехать в СССР. Самый удобный поезд отправляется от Термини в 23:35 через Старвизио. Но не забудьте, что вам нужна въездная виза. Боюсь, что без «Интуриста» вам не обойтись.
Avanti grida il capo, questa è l'ora di spezzar l'ignobile catena che ci sottoca nel mar.
Куда везет меня этот странный поезд, который сейчас стоит на станции Хороброе, близ Орши? Здесь какая-то ошибка, ведь у меня нет паспорта, нет въездной визы. Я вздрагиваю, открывая глаза, просыпаюсь, выглядываю из окна. Снаружи ничего не видно, луна неизвестно где в такой час. В оконном стекле отражается внутренность вагона и мой китель с черными петлицами в желтой окантовке. Я, наконец, успокаиваюсь. Это мой поезд. Никакой ошибки. Если кто и виноват, то, скорее, мадам Гельфанд, не предвидевшая в 37-м году третий способ въезда в Россию без «Интуриста» и без визы в паспорте.
Я вновь обращаюсь к исследователю из Италии Владимиру Кейдану. Скажите, какова дальнейшая судьба этого советолога-фашиста?
В 1938-1939 году он пытается поехать для полевых исследований в Советский Союз. У него уже была намечена большая программа, выделены командировочные средства от Института антикоммунистических исследований. Но его остановило советское посольство. Ему отказали, дважды отказали в визе, сославшись на то, что он член фашистской партии, и всякое может случиться, ему намекнули. Тогда он, стиснув зубы, сказал, что он будет искать других средств въезда в Советскую Россию. Заметьте, что это было еще до начала Второй мировой войны. И вот в 41-м году, после вторжения нацистской Германии и фашистской Италии на территорию Советского Союза, он вскоре добровольно становится офицером главного штаба итальянского корпуса и становится помощником главнокомандующего, одним из штабных офицеров. Главнокомандующего звали Джованни Мессе. И дальше, уже в июле-августе, он вместе с первыми отрядами этого корпуса проникает на территорию Советского Союза. Документы о пребывании Томмазо Наполитано на советской территории я нашел в Центральном архиве Италии. Италии. Эти записи представляют из себя репортажи о пребывании итальянских войск на советской территории. Они написаны в форме дневника, но явно предполагались для публикации. Часть из них были опубликованы, а часть осталась в машинописи и сохранилась в архиве.
Исследователя оккупационных отчетов Наполитана Владимира Кейдана интересуют прежде всего записи реальных впечатлений от встреч итальянского советолога-теоретика с реалиями ушедшей советской жизни и простыми гражданами. Он пишет: «Парадокс в том, что эксперт по советской цивилизации прибыл, наконец, в вожделенную им страну победившего социализма, которую он так долго и тщательно изучал, но не застал, собственно, предмет своего изучения. Советская власть ушла с этой территории, оставив лишь знаки своего присутствия в архитектуре городов, промышленных комплексов, стоящих в руинах, и осиротевший народ, не ждущий добра от новых хозяев. По выражению Василия Розанова, начальство ушло, но оставило неизгладимые следы в культуре повседневности простого народа. Эту культуру описывает носитель культуры альтернативной, но в то же время столь же тоталитарно-доктринальной». И снова записи Томмазо Наполитано.
19 июля 1941 года. В 10 часов, находясь в благодушном расположении, я сообщил моему начальнику в чине полковника, что именно в этот день, 19 июля 1917 года, Временное правительство издало знаменитый указ об аресте Ленина, оказавшегося с этого момента вне закона. Рискую прокомментировать: «Прояви, Временное правительство, чуть больше силы и прощай, большевистская революция». Полковник, приютивший меня в своей комнате, очень холодно посмотрел на меня, явно демонстрируя, что арест Ленина его мало волнует. Не говоря ни слова, он передал мне телеграмму для копирования. В телеграмме, содержащей сердечное приветствие германского командования нашему генералу, говорилось: «Мы будем сражаться бок о бок и общими усилиями добьемся окончательной победы. Да здравствует Италия! Да здравствует Великая Германия! Генерал фон Шоберт!» Дав мне дочитать, он пробормотал с отвращением, непонятно то ли к Ленину, то ли к высказанной мною мудрой мысли: «Вот это нам сейчас интересно». «Так точно!» — быстро ответил я и затем дважды молча поклялся быть впоследствии сдержанным и помалкивать на тему истории большевистской революции, находясь в комнате полковника, которому на нее наплевать. Сегодня командующий КСИР выступил с докладом перед офицерами. Его превосходительство начал с красивых слов, которые длились недолго, поскольку в середине речи, неожиданно изменив тон, он произносит нечто, что можно кратко выразить в одной фразе: «Господа, имейте в виду, это будет серьезная война».
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». Сегодняшний часовой ее выпуск основан на еще не опубликованной работе сотрудника университета Карла Бо в Урбино, Италия, Владимира Кейдана, изучившего фронтовые бумаги первого итальянского советолога Томмазо Наполитано, находившегося в рядах итальянского корпуса КСИР в период оккупации советской территории.
8 августа. Бессарабия. Советская власть продолжалась здесь около года. Когда наступила годовщина вторичного присоединения Бессарабии 28 июня, было уже не до празднования, так как немцы и румыны за 6 дней до этого предъявили управленческие счета, пришлось срочно задуматься о других вещах. Год большевистского режима оставил здесь мало внешне заметных следов. На всех румяных лицах крестьян запечатлена радость от того, что наконец кончилась колхозная история. Наша колонна останавливается в небольшом селе Рыкшаны, изобильном месте, где за 20 лей можно купить пару куриц и яйца для яичницы на всю нашу офицерскую компанию. Крестьяне по-братски охотно пускают нас на ночлег в свои дома, отказываясь от вознаграждения. Обижаются, когда кто-нибудь из наших настаивает, говоря, что исполняют традиционный национальный долг гостеприимства, а вовсе не платную услугу. 10 августа. командованию поступили официальные сообщения от правительства СССР и приказ, изданный командованием германской армии. Советское правительство официально заявляет, что не будет придерживаться Женевских соглашений относительно применения отравляющих газов и бактериологических средств, а также относительно подачи медицинской помощи раненым и больным. Приказ по вооруженным силам Германии, резервом которых является КСИР, гласит следующее. Военнопленные могут быть использованы до их отправки в тыл для ремонта и строительства дорог. В любом случае, им должен быть гарантирован паек. Забегая вперед, отмечу, что раненые и раздетые барсельеры, которым удалось бежать из советского плена в одних трусах при 35-градусном морозе, и русские пленные, переодетые и накормленные в нашем лагере, наглядно подтверждают, что приказы советского командования и приказы итало-германского командования в точности исполнялись. Возможно, самые первые испытания, так сказать, патрульные столкновения, произошли при участии мальчишек, которым понравились итальянские окурки. Затем начали выходить из домов старики. Начался нормальный товарообмен. Яйца на сигареты, куры на солдатские сухари. Батальоны, не дуче батальоны, пелла морте, креати пелла вита, а примавера сакра партита.
В своем исследовании Владимир Кейдан отмечает гнетущее впечатление итальянца от первых увиденных по ходу следования корпуса советских населенных пунктов.
В этих лачугах живут семьи по 5-8 человек без водопровода, канализации, электричества, пишет он. Но люди не пытаются улучшить условия жизни. Они апатичны, и хотя уже месяц, как военные действия миновали, почти никто не взялся за косы, топоры и лопаты. Они живут в страхе, что вернутся большевики, которые, уходя, конфисковали у них все запасы продовольствия и строго запретили им служить немецким военным властям и даже общаться с ними. Когда я заговаривал с ними по-русски, они от неожиданности вздрагивали и долго не отвечали.
А вот из листовки обращения к населению на оккупированных территориях, составленной Томмазо Наполитано.
Украинцы и русские. Последней ложью большевиков был призыв бежать при наступлении фашистских орд. Вас запугивали зверствами, но вот итальянские фашисты пришли. Они вошли в ваши дома как друзья-покровители. Они не обижали ни женщин, ни детей, помогали семьям в тяжелых домашних работах, делились провизией своего пайка с голодающими. Цель нашей борьбы, которую мы ведем под руководством Дуче, не господство одного класса над другими, а благо всей нации – рабочих, крестьян, предпринимателей, интеллигенции, всех трудящихся, против внутренних спекулянтов-эксплуататоров и внешних англо-французских капиталистов-плутократов. Сила, которую используют Германия и Италия в области военной, хозяйственной и духовной, может дать украинскому человеку на его жизненных просторах только прогресс. Мы пришли освободить вас от кровавой жидобольшевистской диктатуры Сталина, ввести вас в содружество народов европейской цивилизации. Один пожилой мужчина, инвалид гражданской войны, рассказал мне, что перед самым нашим приходом большевики хотели его раскулачить. «У меня опоросилась свинья, был десяток кур, но ведь у меня было 8 детей и внуков», — воскликнул он. Позже, во время многократных посещений домов жителей Ворошиловграда, мне почти в каждом, со слезами понизив голос, опасаясь подслушивания, доверительно рассказывали о чудовищных репрессиях, которыми были подвергнуты родственники хозяев – сын, отец, брат. Об их судьбах родные ничего не знали, поскольку всякая связь с ними прервалась с момента ареста.
В рапорте, составленном советологом-фашистом по поручению его начальника генерала Джованни Месса, утверждалось.
Официальные правила никогда не препятствовали нашему солдату выражать по отношению к русскому населению всю свою доброту, врожденное великодушие, щедро делиться чувствительностью своей души, так что итальянское командование часто находилось в открытом контрасте с немецкими приказами, защищая пленных и улучшая условия жизни всего гражданского населения. Во время быстрых наступательных операций летом 41 года мы были вынуждены максимально использовать местные ресурсы, но при этом старались не портить отношения с населением. Когда дороги превратились в грязные болота и снабжение частей полностью нарушилось, мы регулярно платили владельцам продовольствия, они грабили их, как немцы.
Однако существуют и другие свидетельства о первых неделях итальянской оккупации. Жительница Луганска, партизанка Кротова.
Нас с хозяйкой выселили из дома, живем в сарае. По селу слышна автоматная стрельба, солдаты бьют кур. Итальянцы берут все, что им необходимо, кровати, столы, стулья. Все грузят на машины.
И снова из генеральского рапорта, сочиненного Томмазо Наполитано.
Мы расположились в районе Сталина, в нижней части Донецкого бассейна. Тогда и состоялись первые контакты между итальянцами и русскими, и украинцами. Сначала возникло взаимное недоверие, но оно быстро сменилось теплыми и сердечными отношениями между войсками и гражданским населением. Итальянский корпус никогда не имел партизан в своих тылах, несмотря на то, что жестокая партизанская война свирепствовала в сопредельных районах. Иногда у нас самих возникало ощущение, что мы действуем в дружественной стране. Мы всегда находили общий язык с русскими пленными, материально и морально поддерживали местных жителей, а деятельность итальянского солдата характеризовалась великодушием и большой культурой. Строгость нашего военного правосудия преследовала любые преступления и проступки, а командование пресекало любые злоупотребления и любую форму насилия.
13 августа 41 года Наполитано допрашивает первых советских пленных. Вот запись об одном из них.
«Сидящий напротив меня мужчина нетипичный пленный. Молодой, высокий, с грубыми жесткими манерами, сохраняющий под лохмотьями достоинство солдата, пришедшего с поля боя. Он родился на Украине в польской семье, воспитан в большевистском духе. Традиционно напичкан цитатами из Ленина и Маркса, что проявляется как смесь благородной дикости, смешного донкихотства, трогательного чудачества. В общем, человек с внешней помощью способный измениться». В начале допроса он был уверен, что на следующий день мы его расстреляем. Через час понял, что ошибался. Его ответы в ходе допроса начались с драматических поз, постепенно снижая тон, к концу он пришел к выражению уважения и симпатии. Когда протокол был закрыт, я остался, чтобы просто поговорить с ним. Он вдруг возбужденно заговорил.
«Не надейтесь, что Россия падет через 30 дней. Это вам не Франция».
Я замечаю, что, по крайней мере, неуважительно так говорить о Франции, которая, начиная с мелодии «Интернационала», написанного Патье, а неблагодарные большевики не заплатили ему ни гроша законного гонорара, и вплоть до правительства Народного фронта, постоянно воздававшего почести Сталину, выкопала яму своими руками. Пленный пожимает плечами и убедительно плюет.
Члены народных фронтов были оппортунистами, а не революционерами.
Резко покончив с Францией, пленный отвечает на вопрос, как была воспринята в СССР новость о войне с Германией.
Совершенно неожиданно. Ведь был договор о дружбе с Германией от августа 39-го. Мы, конечно, восприняли как перемирие, как передышку для обеих сторон, оттяжку времени для лучшей подготовки.
Я кротким голосом прерываю его. Значит, вы готовились к войне? Заключенный заорал, как резаная свинья, употребив звучное русское ругательство, которого я до сего момента ни разу не слышал.
«Нет, мы совсем не Франция. Нет, мы подготовились, и еще как. Фонд обороны, бюджет наркомата обороны, пятилетка военного производства, военные училища, трудовая мобилизация — все эти меры приняты в 1939 году». «Где я работал? На Николаевских верфях, потом на сталелитейном комбинате в Кривом Роге. Знаете это, товарищ офицер, то есть нет, господин офицер. Имейте это в виду, мы еще как готовились».
Сидящий против меня большевик ненавидит Францию. Это понятно, но подразумевает и что-то еще, я подталкиваю его. «Ну что же тогда? Почему же все идет так плохо?»
«Почему тогда? Что вы хотите? Кто же мог вообразить, что воюющая с Англией Германия решится напасть на Великий Советский Союз? Открыть второй фронт? Мы ведь думали, что Германия разобьет Англию. Англия через пару лет с начала войны попросит помощи у Советского Союза, и мы победим сразу двух врагов – Англию и Германию, без лишнего кровопролития».
«Я выражаю свое восхищение этим гениальным советским планом и спрашиваю, были ли эти идеи распространены в народе или только в военных кругах?»
Какой разговор? Это была официальная линия нашей борьбы за мир. Мы демократическая нация. Мы все думаем одинаково.
Вас одурачили большевистской пропагандой, чтобы сделать пушечным мясом.
У вас тоже пропаганда, только фашистская. Какая разница?
Нет. Дучи и наш король прямо обращаются к народу, собравшемуся на стадионах и площадях. Говорят с людьми и получают поддержку и одобрение. Неужели вы надеетесь, что сталинская линия выстоит?
Нет. С самого начала у нас не было больших иллюзий. Но мы же не французы. Картина окружения на Центральном фронте всем была очевидна, но приказы требовали сопротивления любой ценой. Эх, если бы Гитлер напал на нас в 42-м. Мы сражались бы в Румынии, в Германии, в Турции, на Северном полюсе, где угодно, в той же Франции или в вашей стране, но только не на территории Советского Союза.
Оккупация глазами итальянского советолога-фашиста. Этот выпуск программы «Разница во времени», основанный на исследовании сотрудника университета Карла Бо-Ворбина Владимира Гейдана, мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На месте крушения теплохода «Булгария» на Волге завершена поисковая операция, несмотря на то, что 15 человек по-прежнему остаются пропавшими без вести. В ходе операции были найдены тела 114 погибших. Все они опознаны. В столице Хакасии Абакане совершил аварийную посадку самолет Ту-154, на борту которого находились 46 человек. Жертв и пострадавших нет. Сообщается, что у самолета в воздухе отказал один из двигателей. В Дагестане в результате обстрела ранены два религиозных деятеля – имама Унцукульского района. Двое ведущих сотрудников медиа-империи Руперта Мёрдока в пятницу объявили о своей отставке в связи со скандалом, связанным с незаконным прослушиванием журналистами телефонных переговоров британцев и американцев. Ливийский лидер Муаммар Каддафи назвал безумным принятое накануне сторонами международной контактной группы по Ливии решение признать сформированный повстанцами Переходный национальный совет единственным законным представителем народа Ливии. Пекин призвал Соединенные Штаты отменить встречу президента Барака Обамы с тибетским духовным лидером Далай-ламой, которая должна состояться сегодня в Белом доме. В заявлении МИД Китая встреча названа «вмешательством во внутренние дела». Парламент Италии одобрил закон о бюджете, предусматривающий резкое сокращение государственных расходов почти на 50 миллиардов евро в период до 2014 года. Предусмотрено также увеличение поступлений в бюджет за счет роста налогов. Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям вычеркнул из так называемого «черного списка» имена 14 бывших лидеров афганских талибов. Решение было принято по просьбе афганских властей, которые утверждают, что эти бывшие талибы активно включились в процесс национального примирения в стране. В Вене сегодня пройдут похороны Отто фон Габсбурга, старшего сына последнего императора Австро-Венгрии Карла I. Он скончался на прошлой неделе в своем доме в Германии в возрасте 98 лет.
Говорит Радио Свобода. Программа Владимира Тольца «Разница во времени».
E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi. Sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così.
Мы продолжаем знакомить вас с фронтовыми записями офицера главного штаба итальянского корпуса в России Томмазо Наполитано. В основе передачи еще не опубликованная работа сотрудника университета Карла Бо-Ворбина, Италия, Владимира Гейдана «Советология прямого действия».
15 августа 1941 года. В Ворошиловграде только две асфальтированные улицы, пересекающиеся в центре города, где возвышаются правительственные и партийные здания. Но даже они, построенные в грубовато-величественном эклектическом стиле, не выдерживают эстетической критики. Остальная часть города состоит из кварталов хаотично разбросанных лачуг с деревянными заборами и улицами, утопающими в непроходимой грязи. На тропинках, ведущих к домам, набросаны полусгнившие доски, уходящие из-под ног прохожего. Место, где мы остановились, отнюдь не туристическое. Одно из 16 тысяч деревень и сел, рассеянных по территории Украины.
Безликое местечко, без магазинов, без дорог, застроенное хижинами и лачугами, свободно расставленными на земле, на значительном расстоянии друг от друга. Познавательное открытие, одинаково относящееся ко всей провинциальной Украине и Южной России, это уборные, которых или нет вовсе, или они коммунистические в прямом смысле этого слова. То есть общие находятся снаружи дома. 5-10 семей имеют общую уборную, возведенную согласно изысканному большевистскому идеалу домашнего уюта. Прямоугольная будка, расположенная очень далеко от дома, часто без крыши, сколоченная из неструганных досок, с очень большими щелями, при этом стены в высоту доходят едва до подбородка стоящего человека и сверху обычно покрыта кокетливыми пучками густых зеленеющих веток. В мирное время интурист наверняка не привез бы нас сюда. Колхоз, в котором работают жители Альгополя, расположен недалеко. Вокруг огромные земельные угодья, никаких поселений, и с первого взгляда непонятно, как можно было заставить крестьян обрабатывать все эти земли. Но в некотором отдалении находится МТС, машинно-тракторная станция. То есть один из многих государственных технопарков, который поставляет сельскохозяйственное оборудование членам колхозов, расположенных в данной сельской местности. Здесь я, наконец, раскрыл секрет, а также осознал необходимость индустриализации, задуманной с целью получить адекватный урожай с бескрайних российских равнин. В этом селе мы начинаем знакомство с украинцами. Они отличные люди, виноватые лишь в том, что не понимают русский язык и говорят на диалекте, мало похожем на русский и украинский. Москвичи и ленинградцы вообще считают украинский не самостоятельным языком, а диалектом русского, раздутым при большевиках в угоду ленинскому принципу национального самоопределения. «Правда, что в Италии уже расстреляли всех евреев?» — спросила у меня здесь одна женщина. Я недоуменно пожал плечами. Один парень спросил, правда ли, что Италия — самая красивая страна в мире. Я с улыбкой кивнул. Пожилой крестьянин говорил со мной о своем сыне-стахановце, всем своим покорным видом показывая скандальность этого факта. Здесь мы познакомились с мирными людьми, тружениками. Мы были тронуты регулярно повторяющейся картиной. Женщины пожилого и среднего возраста по воскресеньям тихо подходили к алтарю на открытом месте, где служил мессу наш капеллан, и выслушивали ее до конца. Они принадлежали к исчезнувшему драгоценному типу крестьянских философов и благородных нищих. По вечерам мы с Вирджилио Лилли наблюдали, как те же женщины, вернувшись с полевых работ, собирались на лавках своих палисадников, чтобы в предзакатных лучах солнца почитать книги Пушкина и Некрасова. Они были тихи, безмятежны и беззлобны, спокойно показывали нам эти старые книги, изданные еще до 17-го года из своих семейных библиотек. Казалось, ничего не изменилось вокруг. Ни война, прошедшая по их стране, ни земля, еще тлеющая под ногами. Ничто не могло их потревожить. Помнишь ли ли старую барыню из Альгополя? Сумасшедшая старуха царских времен, которая звала нас, чтобы разоблачить тяжкие преступления. И когда дело доходило до разговора, ее охватывала дрожь, а потом невероятные судороги от страха. Озираясь вокруг, она кричала: «Вы не знаете, что за жизнь здесь была. Голод в 31-м. Миллионы людей умерли от голода. Если вы уйдете, меня убьют. Здесь все шпионы».
А вот как Наполитано описывает советский городской быт.
Avanti grida il capo, questa è l'ora di spezzar l'ignobile catena che ci sposta nel mar.
Обычная частная квартира горожанина, рабочего или советского чиновника, состоит из двух маленьких комнат и чулана. Здесь, среди тесно стоящих кроватей, шкафов и перегородок, разделяющих жизненное пространство, за единственным столом собираются три поколения семьи, состоящей из 4-5 человек. На стенах вперемешку фотопортреты большевистских вождей и родственников. Часто встречаются репродукции популярных картин, смеющиеся казаки в национальных костюмах, русские витязи, пейзажи. Советскому человеку, вернувшемуся из цеха или конторы после тяжелого трудового дня из пространства, целиком принадлежащего партии и государству, с его пятилетками, программами и идеологическим пафосом многочасовых партийных собраний, хочется отвлечься от назойливости публичной жизни и погрузиться в созерцание интимного пространства.
Поэтому в комнатах поддерживается, если не чистота, то относительный порядок. Реже и всегда в дальней комнате, где живут старики, в углу видны иконы. При этом заметно, что хозяин чувствует смущение, перехватывая мой взгляд. Русские никогда не были по-настоящему религиозными людьми. Желая сохранить властное положение, православные священники часто пользовались государственным насилием, чтобы удержать паству от перехода в другое исповедание. Вся церковная организация, подчиненная царю, имела весьма приземленный, мирской характер. Божественное слово насаждалось мечом разящим, а не рукой дающей. Множество лжепророков типа Распутина осквернили религиозный мистицизм в душах простых русских людей. Религия воспринималась без обсуждения и понимания, как государственная повинность. У нас, католиков, религия – это внутренняя, глубоко прочувствованная потребность души, которая принадлежит нашему духовному опыту. К Богу мы обращаемся с доверием и ждем утешения. Православные русские, напротив, страшатся божественного, потому что не знают его, постоянно уничижаются, чтобы не вызвать его гнев. Большевики жестоко преследовали церковь, и только вторжение наших армий спасло ее от полного уничтожения.
Ну, с этими рассуждениями советолога-фашиста можно и поспорить, как и со многими другими. Однако в наблюдательности ему не откажешь. Батальоны, del duce battaglioni, per la morte creati per la vita, a primavera sacra partita. Continenti fanno fiamme e fior, per vincere ci vogliono i leoni, i Mussolini armati di valor. Тем временем итальянские оккупационные части продвигались вглубь советской территории.
16 августа. Книги. Между Днестром и Бугом расположено множество дручающе однообразных селений. В ходе многих дорожных регносцировок, а лучше сказать, в поисках тропинок, я до тошноты бродил по ним, заходя в школы, суды, сельсоветы, в поисках политических архивов. В каждом селе, в любой библиотеке я находил одни и те же книги, как проявление идейного единовластия. Государство властвует над всем, в том числе и над издательствами, наряду с квартальными, годовыми и пятилетними планами существуют и библиотечные планы. В каждую библиотеку при школе, сельсовете, районном суде, будь она в Москве или в Ольгополе, рассылают обязательные экземпляры книг, которые ей положено иметь по профилю. Таким образом распространяются баснословные тиражи самых идиотских книг, а их авторам гарантирован заработок. Если тираж книги не раскупается, они все равно получают вполне достаточно за листаж, даже если речь идет о монументальных произведениях. Обязательные для всех библиотек книги – это сочинения Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, приспособленные под текущий момент и переведенные на украинский язык. Встречается Плеханов и коммунисты-утописты, можно даже найти Леонардо да Винчи по-русски в солидном элегантном томе, но в основном бесконечные тома резолюций, партийных и коминтерновских съездов, сессии Верховного Совета, книжки и цитатники для подготовки лекторов-пропагандистов, в которых содержатся мысли вождей по тому или иному вопросу. Идеологическое воспитание, электрификация, социалистическая дисциплина и так далее. Кроме того, в особенности в школьных библиотеках имеются примитивные, грубо иллюстрированные книжки о нас. Это специальные, общедоступные серии для народа под названием «У них и у нас», в которых помещены ужасающие изображения капиталистов, попов, военных с обогренными кровью крючковатыми пальцами. Они сопровождаются гневно-патетическими описаниями злодейской эксплуатации рабочих в странах капитала. Ни одна библиотека не обходится без большой советской энциклопедии в 70 томах, издание которой еще не закончено. Малая энциклопедия в 10 томах официально отменена, но еще иногда встречается. Отменена она потому, что была издана в 1928-36 годах и содержит совершенно скандальные сведения. Так, например, можно прочесть, что Крыленко Николай Васильевич, кавалер ордена Ленина и народный комиссар юстиции СССР, безупречный большевик, хотя всем известно, что в 1938 году он был заклеймен всем советским народом как фашистский прихвостень. Там можно найти и другие ужасные утверждения о НЭПе, о семье, о родине, о милитаризме, о целях пролетарского государства, о задачах советского права. В малой энциклопедии содержатся идеи, противоречащие тем, которые сейчас составляют основу сталинского учения, и необъяснимые с помощью диалектического отрицания. Иными словами, энциклопедия запрещена, чтобы впоследствии не было стыдно за непоследовательность и противоречивость сталинской политики, которая сначала базировалась на Конституции 1936 года, а затем вступила в разительное противоречие с большевистской доктриной. Но здесь не спасет даже большая советская энциклопедия, в первых томах которой содержатся такие статьи, как «Бухарин», от которой волосы на голове встают дыбом, «Крупнейший теоретик большевизма, один из вождей интернационала, чье полное собрание сочинений, к сожалению, еще не опубликовано за государственный счет». Столь же возмутительные слова можно прочитать там о Рыкове, Тухачевском и многих других врагах народа, расстрелянных по приговору московских процессов, как фашистские псы и гнусные вредители. Но для большой энциклопедии нашли выход. Рукой анонимного библиотекаря каждая статья, объявленная враждебной, каждая запрещенная иллюстрация аккуратно перечеркнуты энергичным чернильным фиолетовым крестом. Это выражает всенародное несогласие во избежание неприятных недоразумений.
Spolverare, fare i letti, poi restartene in disparte come vera principessa, prigioniera del suo film. E aspetti all'alba.
Radio Svoboda, programma Разница во времени, которую ведет Владимир Тольц. Сегодня мы знакомим вас с фрагментами еще не опубликованной работы сотрудника университета Карло Бо в Урбино, Италия, Владимира Кейдана, изучившего фронтовой эпистолярный багаж первого итальянского советолога Томмазо Наполитано. В 1941-43 годах Наполитано в качестве старшего офицера главного штаба итальянского корпуса КСИР находился на оккупированной советской территории и вел подробные записи о своих наблюдениях и оккупационной повседневности. Вот одна из них. Август 1941 года.
Как-то поздним вечером мы возвращались со службы с двумя солдатами. Проходя мимо разоренной городской библиотеки, я заметил во дворе промелькнувшие под взломанными окнами тени. «Задержать!» — приказал я солдатам. Они вскинули винтовки, бросились во двор и остановили группу каких-то людей. Войдя вслед за ними, я увидел в свете фонариков трех юношей и девушку. Они не подняли руки, как было приказано, а в испуге смотрели на землю. На вытянутых вниз руках они держали огромные кипы книг и прижимали их подбородками, чтобы не уронить на землю. Я приказал им положить книги на крыльцо и принялся рассматривать корешки. Меня поразила изысканность подбора авторов. Здесь были тома Льва Толстого, Ивана Франко, Пушкина и Шевченко, Островского и Леси Украинки, сонеты Петрарки и романы Стендаля. Это были настоящие знатоки литературной классики. Опытный библиотекарь не отобрал бы лучше. Все равно они здесь пропадут, жалко ведь, сгорят или сгниют, а мы их дома сохраним. Почти шепотом проговорила девушка. Я приказал всем вместе войти в здание. Полки были полупустые. Видно, они пришли сюда не в первый раз. Но продвигаться по помещениям можно было только с трудом, спотыкаясь и увязая в грудах, разбросанных по полу и затоптанных книг. «А почему вы не взяли эти книги?» — спросил я. «Эти нам не нужны», — глухо ответил юноша. Я осветил пол и увидел, что он покрыт слоями томов Ленина, Сталина, Маркса и партийными брошюрами. «Все равно их теперь никто не будет читать», — сказал юноша. «Тогда вынесите эту макулатуру во двор, чтобы завтра можно было подойти к полкам и взять оставшиеся хорошие книги», — приказал я. Молодые люди вместе с моими солдатами стали энергично расчищать проходы, выносить красные тома во двор и складывать их в штабель. Он быстро достиг человеческого роста, и тогда я послал одного из солдат за бензином. От ярко вспыхнувшего пламени у всех заблестели глаза. «Приходите завтра и забирайте все, что осталось». Мой голос дрогнул от дыма и чувства родства с этими людьми.
Позднее советолог-фашист Наполитано издал монографию о системе советского школьного образования, где отметил, с одной стороны, его солидную фундаментальность в точных науках и поразительную тенденциозность в области трактовки всеобщей и российской истории, формирующей, по его словам, ненависть к европейскому миру, с которой растут молодые коммунистические поколения.
Не раз я читал в глазах молодых эту самую неосознанную ненависть, которая происходит от презрения к нашим политическим и общественным форумам, от снисходительности к нашим религиозным предрассудкам, от возмущения нашим экономическим и духовным положением. Далее, в школе коммунистического интернационализма, эта ненависть превратится в юношескую мечту об освобождении братьев-пролетариев, порабощенных капитализмом, и родится большевистский активист, верящий, что мир вращается на оси серпа и молота.
Перемещаясь по оккупированной территории, антикоммунист и фашист, а вместе с тем и русофил, Наполитано с тщанием этнографа описывает разнообразие повседневного быта советских людей. Цены на продовольствие и промтовары, которые он сравнивает с зарплатой итальянских рабочих и служащих. Положение женщины на работе и в семье после ее коммунистического раскрепощения. Советские законы о браке и семье и свадьбы, которые свелись к перевозке чемоданов с вещами одного из супругов на место жительства другого. Его внимательный взгляд не обходит ни громадного дефицита жилья, ни массовой проституции, краха семейной морали, пропаганды абортов, ни разрастания контингента детских домов, куда родители сдавали детей из распавшихся семей. Не государство служит для блага народа, а народ используется в качестве строительного материала для государства, формулирует советолог-оккупант. Он обращает свое внимание не только на отсутствие хлеба, но и на особенности советских зрелищ, на людей на улице и многое другое. Он, и это, видимо, характерно для многих итальянцев, шагавших в 1941-1943 годах с оружием по оккупированной территории, не просто солдат и фашист, но и патриот, всюду видящий преимущества своей культуры и идеологии. Не только перед советскими, но и перед собратьями по оружию, немцами, румынами, венграми и финнами. В этом смысле показательны мемуары начальника Томмазо Наполитано, генерала Месса.
Хорошие семена человеческой солидарности и справедливого отношения, посеянные к СИР, дали свои плоды. Это наблюдалось везде, где стоял наш контингент, будь то взвод, часть или полк. Население помнило нас и выделяло на фоне остальных союзников. Когда после длительной зимней остановки в Донецком бассейне мы возобновили марш по направлению на восток, местные жители вручили на память командиру дивизии Торино прекрасный документ, выражающий благодарность за достойное и гуманное поведение. Наш отъезд вызвал очевидное сожаление. Пожилые женщины со слезами на глазах провожали наших солдат, как будто они были их сыновьями. У многих оставался страх перед немцами, но мы не могли забрать с собой всех желающих из-за строгих ограничений, сделав исключение лишь для нескольких студенток, которым разрешили следовать с нами в качестве санитарок в полевом госпитале, чтобы спасти их от принудительной депортации в Германию. Казалось, что во время марша на Дон добрая молва о нас шла впереди. В деревнях и селах нам подносили традиционный хлеб и соль, а также домашних животных и мед в подарок.
Нам-то понятно, что не все благодарное население оккупированных итальянцами территорий разделяло это умиление итальянского генерала. В Ворошиловграде, на улице Володарского, два рядом стоящих домика, обнесенных невысокой кирпичной стеной. Там находилась тюрьма итальянской разведки ГПФ. Там избивали палками и морили голодом упомянутую в этой передаче 35-летнюю учительницу Ксению Кротову, добиваясь от нее признания в связях с партизанами.
В
заключение я хочу спросить Владимира Кейдана, чья еще не опубликованная работа положена мной в основу этой передачи. Ну вот, итальянцы были изгнаны из России. Затем вместе с немецкими нацистами проиграли войну. Что произошло в головах этих вчерашних фашистов? Что произошло с первым итальянским советологом Томмазо Наполитано, с его идеологией? Мы ведь знаем, как менялись взгляды и убеждения у бывших советских коммунистов, когда их власть кончилась. А что в Италии?
Очень трудно обобщенно ответить на этот вопрос, потому что очень по-разному сложились судьбы и дальнейшая политическая жизнь активных фашистов. Дело в том, что в Италии, в отличие от нацистской Германии, не произошло Нюрнбергского процесса. Фашизм был, безусловно, осужден, и в новой конституции Италии было сказано, что никогда не будет возврата к нему. Тем не менее, уже в 1945 году возникают неофашистские движения, которые частично возглавляют бывшие активисты фашизма. Более того, в 1946 году была объявлена амнистия, после чего многие оказались на свободе и влились частично в только что возникшее итальянское национальное движение, которое получило значительное количество голосов на первых же выборах в учредительное собрание до 5,5%. Кроме того, возникла такая тенденция вливания в другие партии, чтобы иметь влияние внутри этих партий. И часть бывших фашистов вошли в христианско-демократические партии и некоторые даже в коммунистическую партию. Оставались, кроме того, подпольные организации, которые вели террористическую деятельность. И, наконец, возникла официальная партия «Итальянское национальное движение», которая до недавних пор существовала. И в этой партии вышел Джанфранко Фини, который сейчас является министром иностранных дел Италии. Но он, разумеется, не имеет никакого отношения к тому периоду фашизма. Он родился в 1952 году. Что касается Наполитано, то он, как мне кажется, у меня нет точных документов о его политической судьбе, он ушел в тень и уже не выступал на официальной академической сцене. Однако он стал руководителем центра, Европейского центра юридических исследований, и продолжал внимательно наблюдать за обстановкой в Советском Союзе. В частности, он один из первых на Западе дал юридическую и политическую оценку процессу Даниэля Синявского и показал, что это не только нарушение прав человека и прав писателя, но это политическая репрессия, даже на основании советского права. В самом конце его жизни, он умер в 1994 году, немного не дожив до 90-летия. В 1992 году ему все-таки удалось побывать уже в постсоветской России, и таким образом он так ни разу воочию не увидел своего объекта исследования, потому что 1992 год – это уже совсем другое дело.
Я пытался понять, кто такой ваш герой Наполитано. Сунулся, как теперь водится обычно, в итальянскую Википедию и почти не обнаружил там никаких сведений. Его что, забыли теперь?
Нет, его не забыли. Более того, у него много публикаций на ту же юридическую тему по советологии в 50-е, 60-е и 70-е годы. И на эти работы очень много ссылок ученых-юристов второго и третьего поколения, изучавших советскую юриспруденцию. Так что он остался авторитетом. Более того, вот эти издания кодексов до сих пор являются пособием для изучения советского права в Италии.
Да, только вопрос, кто его изучает?
В том-то и дело, что изучает, как ни странно. В качестве исторического объекта изучает советское право.
Владимир Кейдан, сотрудник университета Карло Бо в Урбино, Италия. И герой его еще не опубликованной работы «Советология прямого действия». Первый итальянский исследователь советской России Томмазо Наполитано, описавший свои впечатления от оккупации советской территории в 1941-43 годах. Dove sorge il sol dell'avvenir, ogni contrada è patria dei ribelli, ogni donna. Звукорежиссером этого выпуска программы «Разница во времени» был Александр Аркадьев. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц. До встречи через неделю.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он напилился на правый борт, перевернулся и...
За что вы забираете человека?
Дом начал рушиться, только детей двоих успело вытащить с палатки.
Тут мы проиграли, и мы написали опровержение.
Концерт начался со скандала. Один из его участников заявил, что не давал согласия.
Нанесение стратегического поражения...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».